говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. И мы обсуждаем некоторые события, которые связаны с ожиданием российской экономики прихода к власти президента Трампа. Здравствуйте, Семен Новопрудский. С нами Семен Новопрудский, экономический аналитик. И мы сегодня поразбираемся с некоторыми совершенно парадоксальными вещами, потому что, с одной стороны, очень ждут, что вот придет Трамп и отменит, наконец-то, все эти санкции, которые, в общем, поднадоели, как бы за них ни держались, как бы их ни расхваливали, но они уже надоели, и хорошо бы без них. А с другой стороны, происходит обратное действие, поскольку машина уже заведена, она пришла в движение. Все свое, все отечественное, импортозамещение в действии. Эту программу нужно до конца как-то, вот маховик запущен, нужно ее реализовывать до конца. И вот Центробанк объявляет, что с 2017 года вы, уважаемые бюджетники и уважаемые социальные работники, вы перейдете на новые платежные карты, вы перейдете на отечественную систему, вот на карты МИР. Вы сейчас видите их на наших экранах. Я лично их никогда вот вживую еще не видела, но, наверное, вот предстоит нам всем посмотреть, что это такое. И ряд банков, как нам сегодня рассказала газета «Коммерсант», собираются обратиться с протестом в Центробанк, потому что они не готовы перевести всех своих бюджетных клиентов на эту систему. И вот мы обращаемся к вам с вопросом, уважаемая наша аудитория, слушатели, зрители. Хотите ли вы, чтобы в России была своя, исключительно своя платежная система, которая будет называться «МИР»? И с таким же вопросом мы обращаемся к прохожим, услышите их ответы. Итак, Семен, сначала вот давайте вернемся к тому счастливому моменту, когда Центробанк сказал, что свое. Вот почему свое?
Ну, на самом деле, в принципе, важно различать национальную систему платежных карт и, собственно, карту МИР. Национальная система платежных карт, ее хотела создать Россия задолго до всех наших войн гибридных и войн санкций. Первый такой законопроект появился еще в 2011 году. Долгое время лежал под сукном, потому что у нас, когда ничего срочного для государства нет, оно у нас обычно не шевелится. Шевелиться начали резко в конце марта 2014 года, потому что едва ли не самыми страшными и опасными для россиян оказались те санкции, когда на пару дней были заблокированы карты Visa и Master всех россиян, клиентов нескольких российских банков, которые попали в первый санкционный список США. И вот тогда резко был дан ход национальной системе платежных карт. Главная ее функция – это не выпуск карт, карты имитируют банки, а это обслуживание карт. И главное, что удалось сделать национальной системе платежных карт – это перевести на обслуживание в России Визу и Мастер, то есть карты международных платежных систем. То есть процессинг карт, когда мы вставляем карточку в банкомат в России, теперь все эти операции по картам Visa и Master, которые мы производим на территории России, они все, значит, так или иначе, значит, обрабатываются внутри России, чего раньше не было. То есть в этом смысле национальная система платежных карт – это вполне понятная вещь, это реакция на санкции. Кроме того, было принято решение выпустить и национальную платежную карту МИР, хотя после этого никаких дополнительных санкций по блокировке карт, каких бы то ни было, российских, международных платежных систем, значит, да, ни один, в общем, ни США, ни ЕС не вводили больше таких санкций и даже не угрожали такими санкциями, мы решили создать национальную систему платежных карт, договорились, были переговоры отдельные с мастером и визой, согласны ли вы построить специальные центры в России, чтобы свои операции по картам внутри России обрабатывать, они согласились, в результате они остались в России, и сейчас, чтобы было понятно, карт МИР, российских карт, выпущено чуть больше миллиона, карт виза и карт мастер в России, там, ну, цифры 70-80 миллионов примерно, да, вот такие пропорции,
да.
На руках у россиян. Сама по себе карта МИР, ради бога, есть некоторые страны, которые имеют национальные карты, ничего плохого в этих картах нет. Вот. Но реакция банков тоже понятна. Они не хотят принудительного перехода, потому что они сомневаются, что карта МИР пока может быть конкурентоспособна, да, с картой международных платежных систем, потому что понятно, что картой Visa и картой Master вы можете расплатиться где угодно, за пределами России, допустим, да, карта МИР пока не можете. Кроме того,
вот так
они, конечно, то есть главная эта проблема, что карта МИР пока, у нее нет возможности приниматься за пределами России. Это пока ее один недостаток. А второй пока недостаток в том, что нужно разрабатывать так называемые программы лояльности. Сейчас, до недавнего времени, подавляющее большинство операций, которые россияне совершали по картам, это была очень простая операция. Вы вставляете, значит, условно говоря, 5 и 20 карточку в банкомат, снимаете с нее наличные, то есть снятие наличных, там, зарплату и аванс, это было главной для многих россиян и единственной операцией, которую они совершали по картам. Угу. Сейчас россияне, ну, в последние, скажем так, 4-5 лет резко выросло количество покупок по картам. Мы научились покупать по картам, заказывать товары в интернете, оплачивать по картам, потому что их стали принимать во всяких супермаркетах, угу. во всяких магазинах. Но Россия страна большая. Есть масса населенных пунктов, где нет никаких супермаркетов. Есть населенные пункты, где, кстати, вы не найдете банкоматов. Да? По-прежнему... Как минимум 15-20% россиян, по всем опросам, ну, цифры такие, не меньше 15%, это минимум, а то и больше, вообще не пользуются никакими банковскими услугами. То есть понятно, что так или иначе, но национальную карту, если вы хотите приучить к ней россиян, надо сделать так, чтобы ей можно было везде расплатиться, чтобы ее принимали в каждом
магазине.
Для начала.
То есть вы хотите сказать, Семен, что россиян принудительно, всех, причем бюджетников, социальных работников, принудительно хотят заставить пользоваться картой, которая не имеет действия за рубежом, не имеет хождения, и вы не можете, например, ну, грубо говоря, вы покупаете билет на какую-то зарубежную авиалинию через интернет. Вы не можете по этой карте уже совершить такую покупку, правильно?
Да, но тут не можем. Но проблема тут еще вот какая. Когда создавалась национальная система платежных карт, она создавалась как реакция на санкции, она создавалась как мера безопасности, значит, то есть и главную свою функцию именно в этой сфере, а именно перевод обслуживания карт Мастер и Виза внутри России, те кооперации, да. которые она выполнила.
Так подождите, а что, подождите, но я не могу одного понять.
Да.
Чем, как страхует от санкций вот эта карта мира? От чего она вообще
так
страхует?
Вот,
вы вообще оказываетесь парализованы. Да все, причем, если раньше были парализованы клиенты банков, которые подпали под санкции, то теперь парализованы все владельцы карты мира. У них нет никакой свободы действия и распоряжения этой картой.
Тут нет сомнений, да, что российское государство при всей порой его причудливости, кстати говоря, Центробанк далеко не самый причудливый по части законодательных инициатив орган, конечно, с некоторыми депутатами Госдумы он, конечно, не поспорит, да? Угу. Конечно, никогда не запретят людям пользоваться другими картами. То есть,
нет,
все будет
понятно.
Карта мира, да. То есть, проблема тут в другом.
Они
проблема
просто...
состоит в том, что просто вот сейчас, собственно, карту мир... Если пытаться... Сейчас вот вообще разговор о том, что могут обязать бюджетников, значит, пользоваться только картой мир, это попытка развить бизнес карты мир. То есть сейчас это уже не борьба с санкциями, но попытка развивать бизнес административными методами, это не лучшая попытка. То есть тут лучше, вот тут как раз лучше за скоростью не гнаться, дать возможность банкам спокойно эти карты протестировать, дать возможность как можно большему количеству разных торговых точек создать инфраструктуру, чтобы эти карты принимать к оплате. Дать возможность людям привыкнуть. То есть тут очень важно не перегнуть палку и не попытаться силой ее внедрять. Сама по себе идея национальной платежной карты, в ней нет ничего, это нормальная вполне
конечно,
идея.
Я все понимаю. Ну, то есть всего лишь создают людям одну лишнюю неудобную ступеньку. Вот ему вводят. Теперь он бюджетник, он получает зарплату на эту карту, он должен снять и перебросить на другую карту Visa или Master для того, чтобы шире ее пользоваться.
То есть вряд ли есть смысл вот именно что внедрять это дело силой.
Да.
Потому что если у карты мир, кстати говоря, для НСПК это не только национальная система платежных карт, это не только вот эта система, есть еще и предприятие, которое так называется. И это предприятие, кстати говоря, демонстрирует очень, вообще-то говоря, адекватное экономическое поведение. И очень важно просто действительно сделать так, чтобы банки научились на этом зарабатывать. Но если их силой заставить, то это может вызвать в том числе и у банков отторжение. Поэтому банки опасаются, что им навяжут... бизнес, который не окупится. При том, что, хотя у нас в банковской системе ситуация, конечно, получше, чем была, допустим, да, в 2015 году, особенно, который был худший, наверное, за долгие годы. Но у многих банков совершенно нет финансовых возможностей так рисковать, чтобы заведомо убыточный на какое-то время проект пытаться внедрять, особенно по, значит, силовому указанию государства. То есть тут просто очень важно понимать, что такие карты лучше внедрять долго, но с просчетом финансовых выгод, приучать людей и не торопиться с помощью административного ресурса.
Хорошо, давайте послушаем аргументацию людей, которые пытаются внедрить эту систему. Сергей из Москвы, я вижу, что вы звоните, но вот мы сейчас сначала послушаем все-таки аргументы. Анатолий Аксаков, это депутат Государственной Думы, автор законопроекта о национальной платежной системе, который вот сейчас так резко начинают вводить в строй. Пожалуйста, слушаем.
Это решение принималось в ответ на недружественное решение Соединенных Штатов Америки. В 2014 году ряд банков и эмитентов международных платежных карт не могли обслуживать своих клиентов, потому что американский госдеп такое решение принял. Страдали многие, я допускаю, что это были тысячи, а может быть сотни тысяч граждан, клиенты соответствующих банков, которые никакого отношения там, по Крыму, по Украине не имели. И при этом пострадали. Вот больше, чтобы таких случаев не было, было принято соответствующее законодательное решение, исходя из вопроса безопасности. Мы создали максимально благоприятные условия для работы международных платежных систем в России. Более того, лет 5 назад были инициативы ограничить обработку транзакций международных платежных систем. И я, в том числе, выступал против этого. Считаю, что нам нужна нормальная, благоприятная среда, в которой могут работать и российские системы, и зарубежные. Но, к сожалению, практика показала, что мы были неправы. Решения, которые принимаются политиками, они создают проблемы российским гражданам. Поэтому только было принято соответствующее решение. Это решение было для того, чтобы защитить интересы россиян. Создание карты МИР, расширение конкурентной среды. Этот инструмент может работать в России как карта МИР, а за границей как карта Visa, как MasterCard. Мы все эти механизмы мы предусмотрели, и премия для того, чтобы подготовиться и его реализовать, было. Но тем не менее, как говорят у нас в России, зима всегда приходит неожиданно.
Но я ничего не поняла. Как она страхует? Что значит, она работает в России как карта МИР, а за границей как виза
и мастер? Это в данном случае речь идет о том, что просто будут заключаться соглашения, чтобы карты МИР, значит, это просто партнерские соглашения, чтобы человек имел, значит, да, возможность с карты МИР в России, значит, и равноправно с другой картой, которая будет вообще на связи.
Семен, но это же соглашение сегодня есть, завтра нет. Точно так же эти соглашения могут подпадать под любые санкции, под политические...
Проблема даже
чего
не в
это
этом.
Страхует?
Вот в том-то все дело, что тут вступает в дело политическая риторика. У нас просто российские политики очень любят. Во-первых, они почему-то считают, что проблемы создали нам политики извне, а не мы своей политикой эти проблемы создали, хотя ровно наоборот было. Да? То есть именно наши политические действия к этому привели, а не наоборот. Но это другая проблема. А еще одна проблема, когда тот же господин Аксаков совершенно справедливо говорит, что вот расширяется конкуренция. Так вы и расширяете конкуренцию. Зачем тогда? Мы же не заставляем людей по закону пользоваться картами Visa. Так и не заставляйте по закону пользоваться картами
вот
МИР.
Именно,
а просто
конечно,
тогда пусть будет такой выбор. Выпускайте карты МИР, пусть банк их выпускает столько, сколько захочет, пусть продает их на равных условиях с картами Visa и Master, если банки смогут предложить такие условия по карте МИР. Более маленькая стоимость обслуживания, более дешевая. Больше программ лояльности, больше бонусов. Люди тогда сами будут покупать то, что им выгодно. Если карта МИР окажется для россиян выгоднее, вот пусть это рынок решает, а не решает административным образом
административный
приказ.
Административный
командный
путь.
Только об этом речь.
Сергей из Москвы, послушаем, потом еще несколько мнений. Пожалуйста, Сергей, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Расскажите, вот здесь надо такой вопрос, если можно. Значит, вот у меня карта Маэстро, сбербанковская в данном случае. Вот. Я инвалид, значит, у меня пенсионная карта Сбербанковская, карта Маэстро. Меня это нововведение коснуться, я могу через Беларусь расплатиться и там вообще использовать эту карту или как? Или после нововведения уже не получается?
Тут как бы важность этого вопроса состоит в том, что ведь в России до мира были попытки создать национальные карты, просто не было карты, которая, условно говоря, была провозглашена национальной и главной. Разумеется, ни в коем случае никто, я надеюсь, ни у каких депутатов даже не придет в голову выводить из обращения те карты, которые существуют. И они должны сохранить, конечно, все свои функции, которые были, и такие возможности будут, безусловно. Вот. Но опять же, любая попытка вводить такого рода...
Так нет, Семен, подождите. Но у него, конечно, никто не отберет его карту, естественно,
нет,
мастер. Но ему скажут, а теперь вы пенсию, вы не можете получать на эту карту. Вы свою пенсию должны получать на вот по системе МИР. Ну, что сейчас они хотят ввести 100% выплату зарплат и пенсии, и бюджетникам и так далее по системе
я
МИР.
Я знаю, что вот как раз тут... Почему? Это, кстати говоря, просто еще один аргумент, что это не надо делать силой, да, силой закона, а это надо делать посредством обычных рыночных механизмов. То есть не надо устанавливать жестких сроков законодательно, и не надо пытаться давить с помощью закона на субъектов рынка и на людей. Вот это пример того, что надо всегда просчитывать тонкие нюансы. Потому что в данном случае не надо, если мы считаем, да, что мы используем аргументы, что это якобы там, значит, наша реакция на некоторые политические события, и мы защищаем граждан, не надо защищать граждан так, чтобы создавать им дополнительный геморрой. Да? Вот это принципиальная вещь.
Вот послушаем, как откликнулся такой осторожный человек, Георгий Тасунян, это президент Ассоциации банков.
Он...
Да, 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 да. Послушаем, как он откликнулся на это.
Кто не планирует резких движений. Речь идет исключительно о государственных, о бюджетных средствах. Речь идет об определенном временном лаге, в течение которого бюджет в первую очередь отдает приоритет национальной платежной системе. Если уж говорить о стрессах, то мы стресс испытали, напомню, в 2014 году в март, когда вдруг без каких бы то ни было оснований на 2 дня наши платежные карты приостановили операцию. Я лично это очень болезненно воспринял, и в этом смысле, конечно же, мы должны сами себе задать вопрос, почему мы до 2014 года не задумались о том, что вообще наряду с другими платежными системами должна быть национальная платежная система. Есть понятие еще национальные интересы. И я при всей конкурентности среды не хочу быть заложником каких-то возможных политических воздействий на меня, когда особенно речь идет о государственных средствах. Очень важный приоритет конкуренции, действительно, и здесь нужно суметь совместить оба этих приоритет суждения на уровне того, что это должно быть не в ущерб качеству и не в ущерб цене. В профессиональных кругах, безусловно, идет. И такую постановку вопроса Центральный банк вполне понимает. Он понимает, что навязать рынку просто какого-то, абы какой-то продукт и пинками загнать, слава богу, не то время.
Ну вот то же самое, вот то, что я вам сказала, Григин Пасунян, он абсолютно такой государственный человек, как будто бы он является автором закона, разработчиком этого закона, говорит абсолютно то же самое, что и думцы. Давайте послушаем Александра Щелканова, это банковский аналитик, который скорее объясняет позицию банков, которые не хотят поддаваться этому нажиму.
Вопрос просто, на кого лягут издержки, то есть именно затраты. А они ложатся полностью на банковский сектор. Вот. И понятно, что когда мы обязаны выпустить, опять-таки, там не 1000 карт клиент, а 30 миллионов в рамках какого-нибудь там Сбербанка, да, либо Альфа-банка, то это возникает вот именно возмущение и тоже недовольство у ряда там экономистов, а именно и даже банкиров в целом. Да, потому что в короткий срок именно реализовать, потому что идея, да, действительно верная, отражает все национальные интересы, должны платежи внутри России ходить, да, и иметь свою национальную систему платежных карт. Но вот чтобы это сделать в одночасье, это требует, во-первых, затрат. Второй момент – это то, о чем говорит, да, и федеральная антимонопольная, да, служба об ущемлении прав, да, там, тех же граждан. Потому что, скорее всего, вот эта карта мира, она может стать там второй или третий, да, в довесок к текущей карте. Вот задайтесь вопросом, какой откройте свой бумажник, да, и посмотрите, какую карту у вас есть. Скорее всего, это будет Visa или MasterCard. Вопрос еще по удобству пользования, да, вот именно той же карты МИР. А оно в процессе.
Дорогостоящий довесок. Вот что он говорит, дорогостоящий, который ляжет на плечи банков, почему-то они должны за свой счет все это выпустить, какую-то систему, какую-то карту, которая все равно будет, в конце концов, неполноценной, которая будет, и вы должны будете все равно перекладывать на другую карту в свои сбережения.
А просто
для того,
чтобы в том, что люди, которые поддерживают, грубо говоря, силовой вариант внедрения карты МИР, они мыслят категориями ситуации марта 2014 года, да еще неправильно оценивая то, почему эта угроза возникла. Сейчас принципиально другая ситуация. Вообще очень странно пытаться мешать абстрактные представления о национальных интересах и конкретные технологические проблемы внедрения рыночного продукта. Потому что, ну, строго говоря, мы прекрасно знаем, что такое, скажем, да, нерыночные инструменты экономические, скажем, да, ну, в Советском Союзе, когда там, да, вот не было у нас, был дефицит товаров, у нас вводили талоны, да, государственные, там, на конкретные виды, да. Не надо превращать нормальный рыночный продукт, а НСПК действительно только самых добрых в отсутствии самого предприятия, идея хорошая, довольно хорошая реализация, это мы редко чем можем вообще, вот все, что мы сделали в рамках национальной системы платежных карт, то немногое, чем Россия может, в общем, похвастать в том, что она что-то конструктивного сделала
что-то
для своей
сделала,
экономики.
Да.
Но зачем же тогда пытаться, исходя из каких-то политических соображений, я уж не говорю, что, в принципе, почему, например, депутат не задумывается, а может быть, не проводить такой политики, которая приводит к санкциям? Да? Может быть, опять же, если мы так надеемся, что Трамп отменит санкции, зачем тогда вообще, да, подстраховывать? Или вообще, вот давайте мы все время будем жить, значит, с таким, значит, с настроением, что мы должны быть готовы к тому, что мы опять что-нибудь начудим, значит, устроим какой-нибудь пожар, нас начнут за это наказывать, а мы вот будем готовы, запасемся солью и спичками. Вот. Но это же совершенно не касается карты МИР. Вообще карта МИР – это продукт, который требует инфраструктуры и подготовки людей. Да, то есть, на самом деле, тот случай, когда надо завоевывать потребителя. Это не продукт, который внедряется молотком, кувалдой, да, и ударом по башке. Это то, что должно быть органично. Россияне должны пользоваться картой МИР, потому что им это удобно и выгодно, потому что они этого хотят, а не потому что их заставили.
И вот это очень интересно, что они этого не хотят. Мы спросили в Твиттере, хотели бы вы, чтобы в России были только свои платежные карты, вот свои платежные карты МИР? Нет, 84%, да, 16%. Давайте опрос посмотрим на улице, что говорят на улице по этому поводу прохожие.
Хотели бы вы, чтобы в России были только свои платежные карты МИР?
Надо об этом подумать, но я вообще-то не против, чтобы были свои платежные системы. Как они будут работать, смотря? Будут хорошо работать, откажемся?
Конечно, хотел, чтобы всегда правил Путина и ничем не менялось. Это моя мечта. Только так. Только вперед, чтобы мы закрыли все границы и жили сами по себе.
Почему так?
Ну, я пошутил, конечно.
Понятно.
Конечно, я бы не хотел этого.
Только свои нет.
Почему не хотите?
Ну, свои почему? Пусть будут, но как альтернатива или как иностранные, ну, западные, да, какие-то карты, пусть будут также в ходу, потому что нельзя зацикливаться только у вас в себе, как получается.
Ну, правильно, наверное. Какая разница, какой у тебя ключ? Карточка – это ключ. Оно же все равно на счете лежит. Ну, это правильно все?
Нет, ни в коем случае.
Почему не хотели бы?
Ну, честно говоря, не доверяю российскому сервису. Пользуюсь Visa, MasterCard, ВТБ. Все полностью устраивает. Пользуюсь Сбербанком, ну, вот, который у них есть, MasterCard. Все полностью устраивает, как бы, нововведений не считаю нужным делать. Спасибо. Мне кажется, будет такая же аналогия, как с авиакомпанией «Добролет». Как бы что-то хотели сделать, вот чисто российское, но что-то пошло не так. С карточкой МИР будет примерно то же самое.
Мне кажется, должно существовать и те системы, пусть люди пользуются тем или иным сервисом.
Хотела.
Почему хотели бы?
Ну, я думаю, просто доверяю нашей системе российской. Так?
На самом деле сложно однозначно сказать, потому что непонятно, как будет создана эта платежная система, непонятно полностью, как она будет функционировать, какие у нее будут косяки, насколько она будет интегрирована в остальные системы. Если у нее будет полностью все то же самое, что с остальными, и с этих карт можно будет платить в остальных местах, ну почему в принципе нет?
А я не знаю, одна платежная система, а будет ли это, эти карточки действовать за границей, тоже не знаю. Везде привыкли к Визе. Может быть, я бы, может, и хотела, но я не думаю, что это будет удобно.
Да мне все равно.
Почему все равно?
Замечательный ответ. Давайте послушаем звонки. Михаил из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Михаил действительно звонил из Москвы. Вы знаете, хотел маленький уточняющий момент озвучить. Дело в том, что вот сейчас эти деятели, которые пытаются внедрить вот эту карточку и эту национальную платежную систему, почему-то не говорят о том, что первая российская национальная платежная система, как и межбанковских расчетов, так и пластиковых карт, появилась в независимой России 25 лет назад, в 92 году. Она была инициирована и создана частными коммерческими банками, которые без поддержки государства смогли выстроить эту систему, смогли обеспечить и процессинг, и имитирование карт. Другое дело, что этих банков сейчас по разным причинам нет, но тем не менее опыт такой был. Это был опыт частного бизнеса, с которым бизнес вполне успешно справился без такой помпезной и, вы меня простите за это слово, одиозной государственной линии. А что же касается карты МИР, вы знаете, я вот как простой обыватель могу ее сравнить разве что с интернетом в Северной Корее, где есть сеть Кванмён, которая вот ограничена границами северокорейского государства. Вот так, наверное.
Да. Спасибо большое. Кирилл из Челябинска. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Олег Свобода.
Здравствуйте.
Я, в общем-то, добавить предыдущему слушателю мне поздно. Просто, ну, хотел бы сказать, что вот это, да, это какой-то возврат в советской системе, что ли, там, магазины «Березка», наверное, еще, наверное, возвратятся. Я не знаю.
Ну, да, «Березка», на какую же валюту будут, даже я на суверенную, какую же суверенную валюту будут продавать в этих магазинах «Березка», интересно. Я предлагаю, Семен, вот что. Мы хотели с вами поговорить еще, уважаемые слушатели и зрители, о том парадоксе, который сейчас встает перед российской экономикой в связи с приходом Трампа, Дональда Трампа, на президентский пост, когда российские экономисты, чиновники начинают говорить о том, что вот-вот, подождите еще чуть-чуть, и с нас снимут вот эти санкции, и тогда мы заживем совершенно по-другому. Хотя все эти два года нас убеждали в том, что мы живем очень хорошо благодаря тому, что эти санкции есть. Давайте послушаем Игоря Шувалова, который только что выступил на Гайдаровском форуме. Вот что он сказал по этому поводу?
Я к санкциям отношусь так, что это случилось в силу различных причин, и ко мне это пришло как данность. Точно так же, как принятые решения по контрсанкциям. И нам нужно финансовым и экономическим блоком правительства и с губернаторами просто из этого и всего извлечь максимальные выгоды для экономики России. Контрсанкции, конечно же, в определенной части значительно изменили ландшафт производства отдельных видов сырья, пищевой переработки и распространения через торговые сети. Но, наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены. Даже если это не произойдет, это будет другая для нас задача, будем в ней как-то работать, но это будет создавать долгосрочные проблемы, потому что все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям, и это очень плохо.
Ну вот, пожалуйста, новый поворот событий. Семен, как теперь быть с этим производителем, которому говорили, что санкции для него хорошо, чтобы он развивался, а теперь ему говорят, санкции для тебя плохо, потому что у тебя нет конкуренции, нужно вернуть конкуренцию?
Ну, проблема стоит в том, что как бы понятно, что все это, да, политическая риторика. Например, когда начали говорить там после санкций, особенно после контрсанкций про импортозамещение, нету стран развитых, которые бы ставили вот публично себе задачу импортозамещение как вот цель, просто чтобы мы производили что-то только у себя и не покупали, да? Есть задача другая. Вот мы хотим у себя, значит, развить такие-то отрасли. То есть импортозамещение это не должно быть реакцией на санкции или какой-то компании. Если мы хотим сделать так, чтобы там у нас производили там качественный сыр, там качественную колбасу, там еще что-то такое, создавайте условия. С другой стороны, мы, да, несмотря там на то, что мы там за время своих политических триумфов оказались выброшены из восьмерки, там еще кое-откуда, значит, мы никогда не выходили пока что, да, из Всемирной торговой организации. То есть мы пока должны придерживаться международных торговых правил. Да. И если мы хотим быть открытой экономикой, а пользу открытой экономики российские граждане прекрасно понимают. У нас никто, ну, по крайней мере, никто из вменяемой части населения, в том числе совершенно далеких от каких-то экономических материй обывателей, не выступает там против свободного обмена валюты, не выступает против того, чтобы Россия в том числе покупала импортные товары, те, которых нет у себя, да, там, или за принудительное ограничение импорта. Даже Северная Корея, кстати говоря, у нее есть импорт, хотя она уже 7 лет не представляет по нему статистику, но до этого предоставлял, и ясно, что Северная Корея своими силами не обходится. Да? То есть понятно, что так или иначе, желательно России, даже в силу ее размеров и политических амбиций, жить как стране с открытой экономикой. Все без исключения и хорошего качества мы у себя не сможем производить никогда. Это не значит, что не нужно пытаться какие-то вещи делать. Да? То есть надо понимать, что нельзя вообще развивать экономику только в зависимости от того, какие у нас будут политические заскоки, да, и какие у нас будут ожидания. Вообще нельзя ставить страну в зависимости от президента другой страны. Это вообще довольно нелепо. Да? Россия, как ни крути, там, входит в десятку там, крупнейших экономик мира по общему объему ВВП. Да, ВВП на населения у нас там не очень большой. Так, конечно, мы там по данным Всемирного банка сейчас за 15-й год, который самый свежий, на 66-м месте, но понятно, что все равно Россия это крупная экономика. Даже вот с точки зрения разговоров о патриотизме достаточно странно, что мы вводили санкции в ответ на другие санкции, а теперь мы с замиранием сердца ждем, что вот президент другой страны отменит санкции, при том, что он не может отменить, например, европейские санкции, только может отменить американские. И то, кстати, не все.
И то вопрос.
Да.
Может ли он...
Но это отдельный вопрос, который можно обсуждать. Вот. Но главное, что мы же сами, кроме всего прочего, мы же говорили, что эти санкции на нас не влияют. И действительно...
А если влияют, то только в положительном ключе.
Да, а проблема еще стоит в том, что все главные проблемы, которые есть в российской экономике, они, во-первых, до санкций начинались. Сейчас, например, инвестиции в российскую экономику начали падать до санкций, до политических осложнений, которые возникли с весны 2014 года. Российская экономика резко замедляться начала до санкций. Другое дело, что санкции вместе с падением цен на нефть привели к тому, что с 2014 года в России уполовинился экспорт. В России примерно на 15-20% упали доходы населения за эти три года. И в России за эти три года мы потеряли примерно 5% ВВП. Это, вообще говоря, показатели страны, которая ведет не гибридную, а настоящую войну. То есть, когда мы там начинаем говорить по поводу наших невероятных успехов, вот, мы, в общем, наша ситуация в экономике, вы говорите про коллапс экономики, про сжатие, это сжатие произошло.
Интересно, вы сказали о зависимости экономики от политики. Я буквально сегодня разговаривала с гражданкой Молдавии, которая очень рассчитывает на то, что оживятся торговые отношения с Молдавией, потому что пришел пророссийский президент, и она говорит, что наконец-то Москва будет у нас снова покупать, и, может быть, появится вино и овощи. То есть вот пророссийский президент, конечно, торговля тут же должна ожить. То есть прямая всегда...
Конечно, в том-то все дело, что есть торговые связи. Нет, политика на экономику очень сильно влияет, но экономика на политику точно влияет не меньше. То есть, вообще говоря, проводить политику, совершенно не опираясь на экономические возможности, долго невозможно. То есть, политика, которая не опирается...
Нет, но она же должна быть более прагматичной. Нужно России, допустим, молдавское вино или молдавское, или не нужно? Причем здесь пророссийскость этого президента, казалось бы?
А просто потому, что, ну, вообще говоря, Россия же торговлю политизирует очень давно, и так же делают многие другие бывшие советские республики, потому что все они вышли примерно из одного и того же из одной и той же политической культуры. Никто из этих республик, Молдавия одна из беднейших, да, постсоветских стран, и, естественно, люди простые, они как смотрят, что если у нас хорошее, будут наладиться отношения с Путиным, может, мы сможем торговать. Потому что, когда были отношения плохие, Россия мстила тем, что, значит, ограничивала экспорт. Россия, как у кого с ней отношения портятся, так тут же у нас выясняется, что эта страна поставляет отравленное вино, значит, да, отравленный сыр, отравленное мясо.
И особенно мандарины. Которые отравлены, как,
конечно,
как правило,
да. То есть это же...
в первую очередь.
Поэтому люди так и воспринимают.
Алексей из Горно-Алтайска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
В Сибири. Уже прозвучала в вашем эфире информация о платежной системе, которая была создана группой коммерческих банков в 90-е годы. В 2000-е годы, насколько я знаю, в Новосибирске была создана и распространялась как минимум по странам СНГ платежная система «Золотая корона», которая себя зарекомендовала как успешная и довольно активно используется во многих городах Сибири, особенно для различных социальных выплат. Вот. Почему бы ее не использовать сейчас? И второй вопрос. Зачем создавать еще одну платежную систему? Возможно, за ней стоят какие-то аффилированные лица, которые будут получать процент за обслуживание карт, как сейчас получают процессинговые центры, обслуживающие Visa и MasterCard. Спасибо.
То есть нет ли там вот этой составляющей коррупционной?
Первый вопрос. Золотая корона довольно известная платежная система. В России и другие были платежные системы. Они работают. Просто тут была поставлена другая задача. Да? Тут была поставлена задача создать государственную национальную систему. Да? То есть государственную национальную
систему. Обязательную. Обязательное распределение.
Вот в том-то все дело, что государственная может быть совершенно... она не обязана быть обязательной. Вот это как раз совершенно дискуссионный вопрос, и ее и не надо делать обязательно,
надо, но,
и насильно.
Но... Там же в смысле в чем обязаловки? Вы обязаны выплаты осуществлять в своем банке через исключительно вот, через вот, вот эту
вот,
систему.
Вот как раз это, вот это как раз и является излишеством, которое может навредить делу. Потому что есть система, национальная система платежных карт, есть в Японии с 1962 года.
Он спрашивает, нет ли за этим вот этого коррупционного момента. Возможно ли кому-то выгодно? Пока, вот банкам это невыгодно.
Пока это один из немногих проектов в России, экономических, который выглядит как абсолютно честный.
Да.
То есть это проект действительно честный, государственный. Это тот проект, где вряд ли кто-то может заработать гигантские деньги на нем, безусловно. Пока, по крайней мере, это так не выглядит. Другое дело, что это нормальный совершенно проект, но он, во-первых, не должен быть препятствием для того, чтобы существовали другие национальные платежные системы, не имеющие статус государственный. Да? частные платежные системы, если будут люди создавать, или банки, или другие финансовые службы. Ради бога. Кроме того, надо еще учитывать.
Понимаете, Семен, подождите, но тогда это получится как с тем же самым сыром. Вы можете, вот они говорят так, вы, дело в том, что если не отменить голландский сыр по цене Пошехонского, который производится в Московской области, то понятно, что люди придут и купят голландский сыр. Если не отменить, не запретить те же бюджетные средства переводить через прежние платежные системы, зачем тогда, стоит вопрос, а зачем тогда эта карта МИР? Поэтому они и начинают заниматься этой обязанностью.
Вопрос надо принципиально ставить не так. Вот в том-то все дело, что это неправильно поставленный государство.
Но он ставится так.
Государство, вот именно, если оно хочет создать конкурентную систему, оно говорит, вот мы вам предлагаем вот такой очень выгодный товар, у него такие-то, такие-то выгоды, смотрите.
Преимущества.
Но тут важно еще вот что понимать. Вот если говорить про пример с сыром, когда там, да, мы вводили эти контрсанкции, в августе 2014 года была масса суток, вот там страдают потребители пармезана, хамона, и люди могли так шутить, потому что 90 там, или 85%, сколько угодно, ну, очень много людей, подавляющее большинство, никакого пармезана и хамона никогда не ело. Проблема как раз России состоит в том, что большая страна по-прежнему в значительной мере не имеет доступа к открытой экономике, являясь формально открытой экономикой. Вы просто дайте возможность людям выбирать. Мы себя от внезапной блокировки карт, повторюсь, за пределами России, ну, отчасти обезопасили, но обезопасить полностью может только наша разумная политика. Да? И карта МИР никакая, да, она не может сделать так, что если мы опять что-нибудь учудим, опять же, да, против нас применят какие-нибудь санкции.
Никак.
Теоретически, да. Но внутри России мы уже эту проблему решили. Но подавляющее большинство бюджетников, во-первых, никогда не бывало за границей и не будет там, да? А во-вторых, ну, вы дайте возможность людям выбирать. Но если им удобно пользоваться, вот у пенсионера, да, мы слушали, карточка Маэстро, пусть он пользуется карточкой Маэстро. У кого-то есть карточка, пусть пользуется карточкой Виза. Карта МИР банки своего не упустит. Если банки увидят выгоду в программах лояльности, которые карта МИР будет предлагать, в инфраструктуре, которая будет ее принимать, в цене обслуживания, они, безусловно, будут с радостью развивать ее, если они увидят, где они могут в этом заработать. Это совершенно нормальная постановка вопроса. Национальная система платежных карт в любой стране должна быть прежде всего коммерчески выгодной.
Нам из Осетии звонит Батрас Салбатырович. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Страна. Рад обратиться к народу. Но мне кажется, чем бы дитя не тешилось, лишь бы нам не вредило. Любые карточки, ради бога. Но вот сейчас действующие карточки легко блокируются. Например, судебными приставами у людей какие-то проблемы возникают. Если какой-то штраф получается от ГИБДД, от ГАИ, то тормоз. И люди взволнованы. Конечно, это не швейцарская система, когда недоступность моего вклада где-то. Как-то лет 10-15 Георгий Тасунян выступал тоже по радио и говорил, что банки идут только туда, где им выгодно. Ну, послушайте, говорю, получается, ваша политика основана только на том, чтобы кормить и так сытого. Вы даете кредиты какие-то там выгодные, льготные, только тем, которым они, может быть, и не нужны. Для того, чтобы вот республикам, окраинам выделяют транши или что, трансферы, наверное, оставляют просто большую сумму в Москве, и это оформляется, как будто республика развивается. Это же нереально все. Тогда возьмите хотя бы пример ближнеазиатского Бангладеш, Мухаммед Юнис. Он же тысячедолларовый кредит от 100 до 1000 долларов раздавал без всяких гарантий своим гражданам. И 5 или 50 миллионов своих граждан он вывел из нищеты. В основном давал кредиты не мужчинам, а женщинам, так как женщины более осторожны, более в семейном плане ответственны.
Спасибо. Спасибо большое вам за звонок. Давайте мы вот просто, чтобы всего не накапливать много, на первую часть ответим. Правильно ли я понимаю, может быть, вопрос слушателя, состоящий в том, может быть, я правильно понимаю, надеюсь, что вот у него была, допустим, там сбербанковская карточка Visa или Maestro. Понятно нам с вами, что это абсолютно защищенный вариант. Никакая ГИБДД не влезет в ваш банковский счет. Она не в состоянии ничего заблокировать, никакие приставы не могут.
легко, если есть решение суда заблокировать ваш счет, он будет заблокирован, и мошенники могут заблокировать.
И Виза выполнит это решение?
Его выполняет не Виза, выполняет банк.
Банк. И он выполнит это решение.
Решение суда обязан
банк выполнять. То есть здесь вот, то есть это не играет никакой роли.
Никакой роли,
мир, не мир, то есть, то есть она не
это вообще другая проблема, которая не касается никакой национальной системы платежных карт и даже не касается экономики.
Так вот вопрос, да, это правовая система, это в равной степени относится к любой платежной системе.
Безусловно, конечно.
То есть ваш счет по решению суда может быть заблокирован независимо от того, от платежной системы.
И мошенники могут снять деньги с вашего счета, независимо от того, какая это карта.
Нет, мошенники, другой немножко.
Разумеется, да. Но в этом смысле, конечно, никакая карта сама по себе не является защитой от судебного решения.
Никакая система не является.
Ни система, никакая карта, разумеется. Это вообще вопрос из другой сферы.
Понятно. Семен, вот мы давайте все-таки вернемся все к тем же санкциям. Насколько я понимаю вот эту мечту затаенную Шувалова, которую он озвучил на этом форуме, она же состоит в том, что мы же все время, мы как бы должны для себя все время разделять санкции и антисанкции. Он-то мечтает о том, чтобы снять с себя вот эти антисанкции, вот эту эпидемию, которую сам он на себя наложил, это правительство. Они-то мечтают о том, чтобы снять антисанкции, для того, чтобы мы, то есть Россия, российское государство, свободнее торговала, свободнее покупала, и была в свободнее выборе. Он еще сказал, что не ждите, старые партнеры, что мы к вам вернемся, мы будем выбирать новых, но вот руки они хотят себя, очевидно, развязать.
Ну, понятно, что, конечно, не правительство вводил эти санкции, это, безусловно, решение, которое принималось в Кремле, в данном случае, конечно, и даже не Дмитрий Анатольевич Медведев, который формально, вот он их продлевает у нас, да, понятно, да. Что это решение не правительство, правительство да. В России такие решения не принимает. Это с одной стороны, с другой стороны, санкции российская элита хочет, чтобы сняли прежде всего с нее. Потому что понятно, что они увидели, что они перестали быть, некоторые из них, въездными да. В определенные страны, за их счетами следят, так или иначе, они перестали иметь возможность даже по сложным схемам, которые они делали, покупать активы или боятся, что перестанут. Они хотят, прежде всего, вот, если говорить про санкции, да, если говорить про контрсанкции, это, конечно, была дикость с самого начала, их не надо было вводить, они в России разогнали продовольственную инфляцию. Да, сейчас есть люди, которые говорят, что вот они помогли таким образом развить сельскохозяйственное производство. Ребята, так давайте кредиты сельскохозяйственным производителям. Россия, когда торговалась по ВТО, она выторговала себе достаточно высокий по сравнению с вообще со средним по ВТО уровень дотации сельскому хозяйству. Кроме того, у нас есть одно из заблуждений, что сельское хозяйство в России, значит, это лежит в грязи, значит, разваленное и совершенно ужасное. Сельское хозяйство в России все 2000-е годы прибыльно. Есть, да, места, которые лежат в развале, но в целом сельское хозяйство в России одна из немногих отраслей, которая развивалась достаточно стабильно. И причем она развивалась достаточно стабильно, даже несмотря на то, что были за это время да, и кризисы экономические, были и колебания цен на нефть. То есть сельское хозяйство в России, вообще говоря, не лежачее. И не надо в этом смысле прибедняться. Да? То есть вообще говоря, понятно, что война с санкциями никому не нужна в идеале. Да? Но эти санкции, надо понимать, за что они введены. Надо понимать, что у России есть прекрасные возможности свои контрсанкции отменить в любой момент. Они вообще не имеют никакого экономического смысла фундаментального.
Ну как? Они нет, но они должны иметь какие-то такие вот основания, которые позволят им выйти с красивой миной. Да, совершенно верно.
Именно. Но если говорить, мы же говорим про экономические основания. Так вот экономически, кстати говоря,
это как с войной с Турцией. Вот воевали с Турцией до тех пор, пока не вытащили из них каким-то образом, даже переведя в удобной для себя форме, их извинения. Вот мы предъявляем извинения миру и говорим, мы прощаем Турцию, мы снова друзья, потому что они изменились. Также с санкциями. Им нужна какая-то пропагандистская основа.
Проблема в том, что при желании российская власть может изобрести фейковую пропагандистскую основу под что угодно. Можно вообще ничего не сделать, тут тоже неизвестно. Сказать людям... При таком уровне, хотя, кстати говоря, уровень доверия к телевидению, это некоторая надежда дает, падает в России. Но в целом, что россиянам не скажи, большинство из них пока поверит. Да? Ну, по крайней мере, рейтинг президента на это указывает. Да? Так что в этом смысле проблем у России нет. То есть контрсанкции можно, это можно, например, подать как жест доброй воли. Вот пришел Трамп, а вот мы отменяем контрсанкции надеемся...
Это как с дипломатами.
Что? Мы-то умные отменили, но вы-то тем более должны оценить жест доброй воли. То
это есть, как с дипломатами. Вы выслали дипломатов, а мы вас приглашаем на елку.
Конечно, вот так, конечно. Наверное, то есть, да. На самом деле, как это пропагандистски упаковать, задача вторая. Но главное понимать, что когда российские чиновники говорили, что санкции, да, мы там, они нас мобилизовали, мы адаптировались, что вот ничего страшного, они нам нанесли ущерб. Но фундаментально российская экономика могла запросто начать падать и без санкций. Экономически Россия на самом деле все, что она делает последние три года, много уже про это говорилось, она пытается внешней политикой заместить отказ от решения собственных внутренних экономических проблем.
То есть, Семен, правильно ли я вас понимаю, что если вспомнить вот по пунктам, мы помним, как начинались санкции, как к ним присоединялась Европа, американские с 2014 года, если вот вспомнить все эти санкции, которые были наложены, и сейчас Европа снова их продлила, то главная движущая сила, которая движет сейчас, управляет российским чиновником, которые хотят, чтобы их сняли, это их собственные интересы.
Это, то есть, конечно,
их собственные,
конечно, счета,
их поездки. Санкции.
Конечно,
вот
потому что российская власть привыкла, что она, в общем, живет на два дома, будем откровенны. Да, российская власть, в общем, живет на два дома. Так или иначе, дети там учатся, так или иначе, они, собственно, жили. Это, да, правительство у вас единственное европейское в последние годы, к великому сожалению, не в пушкинском смысле, а в другом смысле, да, то есть это оно живет, единственное, кто живет по-европейски, ну, еще там, можно сказать, небольшое количество совсем людей. Вот. Но при этом, конечно, и для экономики это действительно объективно принесет пользу, потому что у нас резко сжалась внешняя торговля, мы стали терять стремительно свою долю в мировой экономике. Ведь не только мы, значит, говорим, что вот, теряют наш рынок, действительно большой рынок, там многие страны. Мы-то стали терять чужие рынки, потому что вот очень интересная ситуация, что произошло с экспортом и с импортом, как только стабилизировался рубль. Да, у нас продолжает падать экспорт и импорт по-прежнему, но за 15-й год, за 16-й год экспорт упал на 20% по сравнению с еще гигантским падением в 2015 году, а импорт всего на 2%. То есть на самом деле, как только рубль стабилизировался, импорт опять начал резко наращиваться по все разговоры по импортозамещению. То есть понятно, что субъектам бизнеса так или иначе выгоднее завозить что-то в Россию. Так что понятно, что пока есть какой-то платежеспособный спрос, который тоже сжимался, да, нам надо еще, кстати говоря, потребление заводить, потому что в России одна из главных проблем, у нас экономика росла все последние годы благодаря тому, что был рост потребления, а последние три года мы имеем самый большой спад потребления просто в этом веке.
Вы посмотрели наверное, дискуссии на Гайдаровском форуме. Они очень обижены, что мы не вникаем в суть этих дискуссий, а увлекаемся какими-то экзотическими персонажами. Сегодня ректор МАО всем демократам бросил в лицо упрек, что вот вы плохие демократы, потому что вы не следите за форумом, а следите за какими-то там, подумаешь, пришел какой-то там человек в шапочке. И вы тут все устроили это шоу вокруг него. Вопрос. Толк, смысл в том, что они говорили на этом форуме, вы видите какой-то для экономики, хоть что-нибудь?
Давайте
пойдем ему навстречу и обсудим то, что они говорили.
На мой взгляд, кстати говоря, если бы на этом форуме прозвучало что-нибудь содержательное, что перебивало бы красоту шапочки, да, и кожаной куртки, то люди бы это заметили. И, кстати, люди заметили даже вот то самое высказывание Шувалова, потому что он, кроме всего прочего, стал первым чиновником, который сказал, что эти санкции, может быть, будут отменены 31 декабря 2017 года. Он стал первым чиновником, который назвал срок.
Угу.
Вот. И это люди заметили.
Антисанкции.
Да.
Антисанкции.
Он так высказался, что непонятно, про какие санкции идет речь.
Но он же не может расписаться за чужие санкции.
Это понятно,
за свои.
Но я думаю, что Шувалов вряд ли импровизирует. Это все равно попытка, что называется, прощупывать почву. Угу. Потому что я совершенно не исключаю того, что, может быть, в надежде договориться с Трампом, понимая состояние российской экономики, может быть, кому-то в голову все-таки в России придет убедить президента отменить контрсанкции
первым.
Может быть. Не знаю, сделать ли это, но это может быть, допустим, предвыборным ходом, если вдруг одной из тем предвыборной кампании станет то, что Россия уже одержала все геополитические победы, какие только возможны, и теперь мы начинаем развиваться. А чтобы начинать развиваться, конечно, лучше, честно говоря, не иметь хотя бы верик, который мы сами на свою экономику, на нанги своей экономики, да, значит, приковали себя. Вот. Так что как раз я такой вариант полностью не могу исключить. Но понятно совершенно, что Гайдаровский форум как раз и поражал, ну, не то, что не поражал, потому что такие, в общем, все крупные последние форумы российские экономические, они бессодержательны. И понятно, почему они бессодержательны. Потому что кто-то, мне кажется, что из российских писателей журналистов, по-моему, это был Иван Давыдов, совершенно правильно вещь написал, что наши, значит, вот демократы, там Чубайс, значит, и Греф рассуждали о таких важных вещах, как ветровая энергия, замена персонала роботами, но никто не говорил о таких неважных вещах, как судебная система в России, как российская внешняя политика. Да? Потому что понятно, что все, что происходит в российской экономике, это рукотворный кризис, устроенный российской политикой. Если российская политика не будет вменяться в сторону открытости миру, договоренности и компромиссов по тем ключевым горячим точкам, где мы ведем сейчас войны, если этой перемены не произойдет, то ни отмена санкций, ни там добрая воля Трампа, Хотя я не знаю, что такое добрая воля Трампа. Вообще довольно удивительно, кроме того, что мы надеемся почему-то на президента другой страны, вообще, почему мы одни слова Трампа считаем, что так и будет, а другие слова Трампа считаем, что так не будет. Да?
Просто нет, их просто не замечают.
Другие слова... потому что Трамп как раз, собственно говоря, он почему, в общем, и пугает мир, потому что никто не знает, какие из своих слов он примет за свои и будет действовать сообразно им.
У них слишком много разных слов. Да. И дело в том, что и слова отфильтровываются. Вот почему, понимаете, там есть такой имидж Трампа, который они сами, они его выбрали, они же придумали Трампа, они выбрали, они верят в то, что они его выбрали, и они хотят, чтобы он был такой. Поэтому он как Буратино, его обтесывают, вот ровно все ненужное отбрасывается, все нужное оставляется, вот он такой. Но сегодня уже в Блумберге, насколько я понимаю, статья, которая говорит о том, что вроде бы значит, наступает разочарование.
Ну, там, да,
разочарование в этой придуманной модели.
Да, в том-то все и дело, что как бы, сколько бы мы ни жили в вымышленном мире, во-первых, к сожалению, так все устроено обычно, что если мы постоянно сочиняем некоторый мир, то в него начинают верить сами сочинители. Так вообще бывает. Обычно такие конструкции завораживают и могут их втянуть в себя. Да, это с одной стороны. А с другой стороны, ну, рациональных оснований у Трампа, чтобы вообще какую-то особую политику по отношению к России производить, нет. Он, безусловно, никто не знает, будет ли он рациональным президентом. Там понятно, что там можно там гадать, что вот сейчас любой шаг навстречу России... сразу будут разговоры, что вот он марионетка России, любой шаг против России, он боится быть марионеткой России. То есть, конечно, находить задним числом объяснение любому ему шагу и в США, и в России легко можно будет. Но что он будет реально делать, не очень понятно. Но главное, что никакой его шаг не решает наших проблем. Вот это важно понимать.
И совершенно никаких гарантий. И дело в том, что я даже представить себе не могу, чтобы вот Дональд Трамп объявлял или настаивал, или ставил вопрос перед Конгрессом об отмене санкций без тех шагов, которых ждет Америка от России.
Некоторые санкции он может отменить росчерком пера, но тогда его, конечно, спросят. Он в том-то все и дело, что но он...
Они же были наложены не просто так, как наказание за некоторые шаги,
более
которые совершал
Россия. Более того, уже, например, часть российских простодушных депутатов и сенаторов очень возмутились, когда Трамп в одном из интервью сказал, что вот он будет предлагать России ядерное разоружение, потому что ядерный шантаж на самом-то деле стал одной из ключевых фишек российской внешней политики последних двух, по крайней мере, лет. Да? То есть мы не хотим ядерного разоружения, будем откровенны. Не очень понятно, если он будет, опять же, в логике, как сейчас тоже модно говорить, он бизнесмен, значит, он будет торговаться. А что мы, собственно, можем предложить взамен? Ну, мы можем пытаться... Для Трампа Россия вообще не приоритет. У него, как бы, если он вдруг начнет реализовывать свою программу, которая довольно затруднительно. Кстати говоря, у него есть масса препятствий, и главное препятствие, на мой взгляд, не то, что его обвиняют в связях с Россией, а то, что он приходит во власть с рейтингом 40%, значит, эти данные приводит CNN. Президент с рейтингом 40%, когда на входе, это абсолютный антирекорд. При этом у Обамы уходящего рейтинг 60%. Если вдруг Трамп резко начнет делать все наоборот по сравнению с Обамой, это может привести к тому, что да, и так есть уже букмекеры, которые принимают ставки на его импичмент. Да? То есть на самом деле ему надо быть для того, чтобы сохраниться, а он очень хочет на второй срок, уже даже придумал слоган своей кампании 2020 года «Сохраним Америку великой», уже есть слоган на следующую предвыборную кампанию 2020 года. Да? Он явно очень хочет на второй срок. Так вот, если он хочет хотя бы первый срок провести в Белом доме, ему надо будет так или иначе какие-то свои слова начать соизмерять с мнениями других людей и решать, что ему выгодно. Россия точно совершенно не является именно в его программе приоритетом. И у него довольно мало шансов что-то сделать в пользу России. Но главное, что бы он даже не сделал в пользу России, нет такого шага, который бы избавил нас от своих собственных экономических проблем. Это наши проблемы.
Но при этом мы с вами видим надежды и радость, вот шампанское от того, что он пришел к власти. И если вот коротко и одним словом, они чего от него ждут? Они на что реально надеются? Почему вот какие-то они возлагают на него безумные надежды и мечты? На что?
Они надеются на то, что он отменит санкции и тем самым...
Опять же, вот мы говорим о личных
интересах. И это будет подано как окончательный политический триумф России, мол, Америка прозрела. Они, конечно, надеются на то, что они смогут легитимировать результаты своей внутренней и внешней политики последних 3 лет с помощью Трампа. Вот на что, на мой взгляд.
И опять же, их интересует собственное благополучие, собственные разблокированные счета, собственные...
Это ключевой интерес всего российского чиновничества, верхнего чиновничества совершенно точно. Да,
хорошо, мы будем, но с огромным интересом интересом, конечно, следить за тем, как будут развиваться эти события. Я приглашаю всех завтра наших слушателей, зрителей на инаугурацию Дональда Трампа. Мы прям в прямом эфире будем ее отмечать. В 7 часов у нас тут будет трансляция. Мы будем с вами смотреть, разговаривать. Переводить нам будет «Голос Америки», кстати сказать, на русский язык. Все это замечательная история. Приглашаем. До свидания. До новых встреч.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.